Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях: на Украине продолжается ликвидация последствий железнодорожной аварии в Львовской области. Россия вновь отвергла проект резолюции Совета безопасности ООН по статусу Косово. Сенат США приступает к обсуждению законопроекта о выводе войск из Ирака весной будущего года. На западе Украины в Львовской области продолжается ликвидация последствий аварии поезда, который перевозил жидкий желтый фосфор, крайне опасное вещество. В понедельник вечером сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн, 6 из них загорелись, пострадали более 20 человек. Ядовитое облако накрыло 14 сел, в которых проживает 11 тысяч человек. Эвакуировано около 800 из них. Многие местные жители покинуть свои дома отказались. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Штаб по ликвидации аварии возглавил вице-премьер Украины Александр Кузьмук. В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту обстрела дома родственников президента республики Мурата Зязикова. В понедельник поздно вечером в селении Бурсуки подвергся обстрелу дом, в котором живет брат президента, начальник его охраны Рустамбек Зязиков. Пострадавших нет. Власти не исключают, что и этот обстрел, и недавнее убийство семьи русской учительницы в станице Орджоникидзевская – звенья одной цепи. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что не сожалеет о решении Лондона выслать 4 российских дипломатов. Об этом намерении объявил в понедельник британский министр иностранных дел Дэвид Мелибенд после того, как Россия отказалась выдать Великобритании предпринимателя Андрея Лугового. Британские власти считают Лугового причастным к смерти Александра Литвиненко, который скончался в Лондоне в ноябре прошлого года от отравления радиоактивным полонием. МИД России назвал действия британских властей провокационными и аморальными. А вот что заявил по поводу происходящего представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.
Нам представляется необходимым поставить точку в этом страшном деле, в убийстве Александра Литвиненко. Британские власти считают, что дело раскрыто на основании весомых улик. Они хотят передать дело в суд. А для этого, в частности, нужно, чтобы господин Луговой был передан в руки британских властей. Сотрудничество между Великобританией и Россией необходимо, чтобы правосудие свершилось.
Сказал представитель Госдепартамента США. Россия вновь отвергла проект резолюции Совета безопасности ООН по статусу Косово. Представитель России при ООН Виталий Чуркин отметил, что документ, подготовленный США и ведущими европейскими странами, по-прежнему предусматривает фактическое предоставление Косово независимости, хотя и дает 4 месяца на переговоры между Белградом и Приштиной. Представитель Франции при ООН Жан-Марк де ля Саблиер так сказал про новую резолюцию.
Мы предлагаем дать 120 дней на переговоры, и во время этих переговоров те, кто имеют влияние на заинтересованные стороны, в проекте резолюции, названные странами, имеющими отношение к проблеме, должны будут принять участие в дискуссиях. Мы должны добиться, чтобы решение было найдено.
Это был представитель Франции при ООН.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Японии, где вчера произошло сильное землетрясение, эвакуированы около 13 тысяч человек. Власти опасаются грозовых оползней. В районе бедствия идут проливные дожди. По последним данным, при землетрясении погибли 9 человек, более 1000 ранены. Разрушены сотни деревянных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей. Десятки тысяч домов остаются без воды, электричества и газа. В Польше будет размещена часть американской системы ПРО, заявил президент страны Лех Качинский. С подробностями корреспондент Радио Свободы Алексей Диковицкий.
После встречи в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем Лех Качинский заявил, что американский щит нужен Польше и будет размещен на ее территории после урегулирования с американцами ряда прежде всего технических вопросов, размеры, место размещения и срок начала строительства. Это оборонная система обороны против безответственных режимов, которые имеют или создают атомное оружие, подчеркнул Качинский. Польский президент признал, что согласие на американскую систему ПРО имеет также политический контекст. Неофициально сообщается, что наиболее вероятное место для размещения части американского щита, а конкретно ракет, которые будут предназначены для перехвата ракет неприятеля, это околицы местечка Редзикова на побережье Балтийского моря. Предположительная дата начала строительства – февраль следующего года. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сенат США сегодня приступает к обсуждению законопроекта, который предусматривает вывод из Ирака всех американских боевых частей к концу апреля будущего года. Законопроект был предложен демократами и принят Палатой представителей. Ожидается, что сессия Сената будет продолжаться весь сегодняшний вечер и завтрашний день. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики выразил надежду, что еще до конца этого года иракские войска смогут взять на себя обеспечение порядка и безопасности в стране.
Радио «Свобода». Новости.
В Башкирии перевернулся автобус с туристами. Есть погибшие и раненые. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Из 28 человек, находившихся в перевернувшемся пассажирском автобусе марки «ПАЗ», на месте погибли 4 человека, остальные получили ранения. Позже еще один человек скончался в реанимации больницы города Белорецка, куда доставили пострадавших. ДТП произошло вблизи населенного пункта Кага в Белорецком районе Башкирии. Автобус вез пассажиров с железнодорожного вокзала Белорецка на базу отдыха. Вот что сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
В результате ДТП 4 человека погибли на месте, 24 человека были деблокированы спасателями и доставлены сотрудниками скорой помощи в городскую клиническую больницу. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан организован телефон горячей линии, по которому родственники могут уточнить информацию о погибших и пострадавших.
Перевернувшийся автобус принадлежит уфимской туристической фирме «Тенгри», которая имеет близ Каги свою туристическую базу. Причины аварии сейчас выясняются. Александр Валиев для «Радио Свобода». Башкирия.
В лагерь прокремлевского молодежного движения «Наши» на селе Гири не пустили ряд журналистов. Проблемы возникли у сотрудников журнала «Нью Таймс» Ильи Барабанова и газеты «Московский комсомолец» Михаила Романова, а также корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского. Им отказали в аккредитации. Когда журналисты попытались попасть в лагерь со стороны озера, двух человек задержали и попросили покинуть территорию. Вы слушали выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на защиту от карательной психиатрии. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный, член Комитета поддержки реформ президента России Софья Даринская, юрист правозащитной организации «Мемориал» Леонид Лемберег, журналист и психолог Нина Глазкова, журналист и правозащитник Юрий Дорофеев и пострадавшие граждане. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33. Абонент «Радио Свобода» и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. В начале программы лидеры российской правозащиты представляют актуальные темы. Сегодня в эфире Олег Панфилов. Тема «Судебно-лингвистическая экспертиза как третейский суд между властью и журналистом». А потом мы начнем обсуждение заявленной темы «Право на защиту от карательной психиатрии».
Никто не знает точно, но многие эксперты уверяют, что каждый год в России гражданские суды рассматривают 5-6 тысяч исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. Еще с десяток уголовных дел о клевете и оскорблении. Большинство из этих исков или уголовных дел связаны с тем, что герои публикации обижены на слова или использованные журналистами определения оскорбительными или задевающие их честь. Кто обычно определяет вину журналистов? Судья. Но важную роль в таких судебных процессах играют эксперты-лингвисты, способные объяснить суду с научной точки зрения, кто виноват – журналист или истец, слишком строго оценивающий творчество журналиста. Рядом со мной ведущий эксперт, профессор Михаил Горбаневский, создатель гильдии лингвистов-экспертов по документальным и информационным спорам. Для чего вы создали эту гильдию?
Ну, говоря пафосно, для того, чтобы участвовать в становлении гражданского общества и для того, чтобы принять реальное участие в судебной реформе в России. Это действительно так. Во-вторых, мы заботимся, я говорю о моих коллегах, потому что в гильдии входят профессиональные лингвисты, в основном доктора наук, профессора ведущих университетов, потому что все мы обеспокоены состоянием русской речи в нашем обществе. Ни для кого не секрет, что средства массовой информации являются мощнейшим катализатором в развитии языка, в изменении языка, я бы так сказал. И мы занимаемся и экспертизами, мы занимаемся, повторяю, и разработкой методик лингвистических экспертиз, что очень важно, потому что мы бы хотели, чтобы становление такого экспертного корпуса в России проходило в самых разных регионах России. Но мы занимаемся и просветительской деятельностью, и в частности критической деятельностью, публицистической. При советской власти не было такой степени криминализации нашего языка. Вот что меня очень беспокоит, это язык зоны, на котором мы начали говорить. Начиная от простого журналиста и качая, например, Анатолием Чубайсом.
Президента.
Номина сунт одиоза.
Мочить сортили.
Совершенно верно, совершенно верно. Надо сказать, что, анализируя язык Владимира Владимировича Путина, я могу сказать, что это еще не самый худший случай. И мы действительно занимаемся лингвистическими экспертизами спорных текстов в СМИ, и если привести какие-то данные статистические, я могу сказать, что наш небольшой корпус экспертов в месяц проводит примерно 10-12 экспертиз.
А как правило, с такой просьбой обращаются суды?
Не всегда. Мы имеем право по закону, по федеральному закону об экспертной деятельности, который действует в нашей стране, который регламентирует нашу работу. В этом смысле мы вполне законопослушны, хотя и абсолютно независимы от исполнительной власти, от законодательной власти. Более того, мы иногда участвуем в рецензировании и экспертизе проектов законов. Так вот, по нашему уставу, нашей гильдии, мы можем проводить экспертизы по запросам и редакций, и отдельных журналистов, и журналистских организаций, как было, например, с историей с Василием Красулей в Ставропольском крае, против которого было возбуждено дело по статье «Клевета», 129-я, часть 2-я, было возбуждено прокуратурой. Ему инкриминировали оскорбление, такое жесткое, нелицеприятное оскорбление губернатора Черногорова, которого он назвал шумным, амбициозным, но чрезвычайно недееспособным. Его обвинили в оскорблении.
Михаил, но это все механизм вашей работы. Какие основные претензии предъявляют журналистам ИСЦИ, люди, которые хотят наказать журналистов за их публикации, за те самые слова или за те самые определения? Есть какой-то более-менее сложившийся ряд этих слов или определений? Чем грешат журналисты?
Здесь проще руководствоваться не словами, потому что слова могут звучать самые разные. Вор, козел, индюк, проститутка, рейдер, лоббист. Вот сейчас идут очень большие дискуссии в филологическом сообществе, является ли слово «рейдер» унижающим деловую репутацию X, Y или Z, депутата Государственной Думы. Так что, наверное, нужно оперировать не словами, вокруг которых возникают споры, а статьями, по которым возбуждаются эти дела. Это 139 и 129 оскорбления и клевета. Это огромный вал, который на нас буквально свалился сейчас, это 282 статья. Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни и закон о противодействии экстремизму. Это несколько статей, которые предусматривают наказание за то или иное оскорбление должностного лица и гражданские иски о защите чести, достоинства и репутации. Это арбитражные иски о защите деловой репутации. Поэтому тексты там могут быть самые разные. Важно не вырывать их из контекста, эти слова. Понимаете? Потому что когда журналист приходит, или судья, или оскорбленный приходит и говорит, знаете, вот в словаре Ожегова вот это слово не имеет никакого уничижительного оттенка. Я говорю, ребята, давайте посмотрим все-таки в контексте, потому что именно в контексте это слово и живет реальной своей жизнью.
Как часто журналисты, использующие эти слова, а точнее люди, которые предъявляют им претензии, используют свои претензии в политических целях? То есть не только для того, чтобы наказать журналиста, а поймать на этом журналиста и наказать его для того, чтобы он или прекратил свою журналистскую деятельность, или редакция газеты, в которой он работает, прекратил свое существование.
Это бывает очень часто. И я бы сказал, что чаще это бывает как форма самопиара. Вот если политик возбуждает какое-то дело против конкретной газеты, то таким образом он не просто старается очиститься, того, что на него навешали СМИ, а он просто хочет напомнить обществу, что вот он существует, что он белый и пушистый и так далее. Здесь есть интересная статистика. Если взять за единицу измерения 100 дел, то примерно в 65 случаях, по результатам наших экспертиз, я не говорю о решениях, которые выносят суды. Это что-то другое, да? Фемида в нашей стране девушка своеобразная. Вот по нашим выводам, в 65 случаях из 100, то есть 65% случаев, виноват все-таки оказывается журналист, он не прав. И только в 35% случаев вот эти иски к журналистам и к СМИ оказывается формой, реальной формой политического или иного экономического давления на них, формой попытки свести с ними счет.
Спасибо. Это был профессор Михаил Горбаневский, председатель правления гильдии лингвистов-экспертов по документальным и информационным спорам.
Это был материал Олега Панфилова. Через полминуты мы начинаем обсуждение темы «Право на защиту от карательной психиатрии».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Право на защиту от карательной психиатрии. Софья Рашитовна Даринская.
Да.
Я не слишком так тему назвал сильно. Есть сегодня карательная психиатрия?
Карательная психиатрия была и есть. Я надеюсь, с нашей помощью ее не будет. Вообще психиатрия по сути своей – это карание. Можно наложить ограничения на действия человека, на мысли человека ограничения наложить нельзя. И психиатрия по сути своей не является медициной. Поверьте мне, я психиатр по образованию. Психиатрия в лучшем случае – это философская идея.
Тем не менее, мы сегодня не собираемся огульно хулить психиатров. Сколько среди них есть славных, хороших, порядочных людей и квалифицированных специалистов? И вы к ним, видимо, тоже принадлежали, я надеюсь, да?
Я могу сказать, что, работая в психиатрии, я поняла, что я не являюсь врачом. За все время я не посмотрела ни одного анализа. Ведь ни один психиатрический диагноз не основан ни на каком объективном методе исследования. Все, что есть в психиатрии, это общение с человеком, когда психиатр сравнивает мысли человека с собственными. И это все, что есть в психиатрии.
И тем не менее, порядочные психиатры все-таки есть. У меня двоюродный дядя был психиатр. Очень хороший, порядочный человек. И к нему уж это неприменимо точно было, карательный психиатр. Но то же самое можно сказать о хороших людях, и о судьях, милиционерах, о сотрудниках спецслужб и прочих, облеченных властью. Есть и среди этих людей, и среди других. И порядочные, и непорядочные. Мы сегодня, у нас тема такая, и такая передача, заострять внимание на проблемах. Поэтому сегодня мы об этом будем говорить. Сегодня злоупотребления в психиатрии приобрели характер, я не ошибусь, национального бедствия.
Вы не ошибетесь.
С помощью позорящих профессию товарищей в белых халатах, незащищенных, старых, больных людей признают ненормальными и лишают жилья, загоняют в сумасшедшие дома неугодных правозащитников и журналистов. Поговорим сегодня об этом зле, о карательной психиатрии и о том, как с ней бороться.
Я бы хотела сказать, что основная, опять же, я уточню, основная причина, почему это возможно. Потому что у психиатрии нет доказательной базы. И когда человека, а по закону, к психиатру может попасть человек по заявлению родственника, знакомого, соседа, либо просто человека, который проходит мимо него на улице, человека можно поместить в психиатрическую больницу. И если по Конституции Российской Федерации человек, который совершил правонарушение, его можно держать только 48 часов, а потом либо предъявить обвинение, либо выпустить на свободу, то в психиатрии по закону о психиатрической помощи и прав граждан при ее оказании человека можно держать 8 суток до суда. Двое суток дается психиатрам на освидетельствование, сутки документы идут в суд, пятеро суток дается суду на рассмотрение дела.
И за эти 8 суток можно из него сделать действительно?
Можно сделать растение, ведь побочный эффект только от одной психиатрической таблетки. Это бред, галлюцинация, безудержная агрессия, состояние деперсонализации, когда человек просто уже не помнит, как его зовут, где он находится, внутримозговое кровоизлияние. И вы представляете, даже если через 8 суток человек дополз до суда, каким он предстанет перед судьем?
Это
перед
говорит судьей. Человек, знающий, профессиональный врач-психиатр. Бывший, да?
Бывший, да.
Нет доказательной базы психиатрии. Это очень важный правовой момент. И потом Леонид Лемберик, который также с нами на связи, это юрист правозащитной организации «Мемориал», он об этом более подробно, наверное, расскажет, и о том, как защищаться. А сейчас, Софья, скажите, пожалуйста, вот как какие примеры за последнее время наиболее, да, вот такие вот вопиющие произошли в этой области, в карательной психиатрии, и у вас недавно прошли слушания в комиссии вашей «Отъем имущества у граждан с помощью психиатрии».
Да, 12 июля прошли слушания, где выступали потерпевшие. Это люди, у которых отняли квартиру, либо у которых дело в производстве. Но вот одна пожилая женщина, она уже 6 лет мыкается фактически на улице.
И... Фамилии помните? Называйте фамилии, если помните.
Да. Значит, фамилии Козлова, о которой я говорю, Галина Петровна, Сильченко была, и Горячев Виктор Иванович был. Вот трое человек выступали. Одна дама, к сожалению, уже не смогла присутствовать, потому что она заключена в психоневрологический интернат, и мы уже не смогли ее пригласить на слушание. Однако ее дело озвучивал начальник отдела судебных дел Гражданской комиссии по правам человека. Везде, во всех делах фигурируют родственники, которые ополчились вот против этого несчастного исключительно из-за квартир. Ситуация всегда разворачивается одинаково. Либо вечером, либо ночью, либо рано утром, когда человек спит, врываются в квартиру, либо в комнату, дверь вышибает милиция, на человека надевают наручники и сопровождают кого-то через милицейское отделение, а кого-то напрямую, сопровождают уже в психушку, где за человеком закрывается дверь. И я абсолютно четко могу сказать, как бывший психиатр, когда закрыта дверь, вы сидите один на один с психиатром, то все, что написал психиатр, это будет в суде являться для судьи доказательством вашего сумасшествия. Даже если вы просто будете сидеть на стуле, ничего не говорить, либо говорить какие-то здравые вещи, но психиатр может написать, что вы кидались на стены, что вы пытались выцарапать ему глаза и так далее, и так далее. Ведь если мы говорим о судебной системе, то в судебной системе существует процедура сбора доказательств. И если человек не подписывает, например, протокол, то в суде, либо он может, даже если он подписал, он может сказать, что его принудили к подписанию, и судья будет с этим разбираться. Во всяком случае, это прописано. В психиатрии вообще мнение человека не считается за что-то более или менее разумное. И, естественно, судьи, они просто верят психиатрам. И таким образом психиатрия встает над судебной системой. Судья очень редко говорит психиатру, чтобы он доказал свои высказывания. У нас в Орле было дело, когда женщину посадили в психушку, написал ей психиатр бред преследования, а на суде наш сотрудник доказал, что за полгода до помещения этой несчастной в психушку было действительно заведено уголовное дело, когда соседка избивала эту женщину, там тоже была ситуация с квартирой. Вы понимаете? Следовательно, сама постановка вопроса, что психиатрия является экспертом, что психиатрия является медициной, она и дает возможность существованию этих скрытых преступлений. И пока это не будет раскрыто, пока у нас не будет, я не знаю, около каждого психиатра стоять милиционер, если это возможно, либо пока эта система не будет распущена в том виде, в котором она есть, у нас не будет порядка в этой области.
Фактически любой человек, незащищенный, как я в самом начале сказал, может стать вот жертвой, да, карательной психиатрии. Да. И все опять из-за этого имущества, из-за собственности, из-за квартиры, да?
Из-за имущества. Но я хотела бы также сказать, что сама система советской психиатрии, она ведь не разрушена. Институт Сербского как стоял, так и стоит. Те же люди, которые работали в советской системе, также там и работают. Все связи. Ведь, как я сейчас говорю, у нас ситуация, как после разгрома фашизма в Германии, когда, да, официально фашизм рухнул, но все руководители земель, судьи, это все люди остались после фашистского режима. Я сама лично видела на суде, как судья, а ведь не секрет, что в каждом суде только отдельный судья разбирает дела по психиатрии, как он целовался с психиатром, который пришел на суд. А я не знаю, они 20 лет, наверное, уже, они в гости друг к другу ходят. О чем мы можем тогда говорить?
То есть здесь цепочка такая. Во-первых, заинтересованная родня, да, которая хочет выселить, да, ненужного старика уже, отжил свое, да, надоел, хватит, давайте.
Абсолютно,
да.
Вы даже слова, те же родственники же вот самое, этой, да, вот несчастной говорили.
Надоел, да, все, что от тебя можно взять, да?
На кладбище.
Да, туда, вот. Значит, и вот эта вот цепочка, с которыми, получается, родственники тоже вступают в какой-то сговор, это психиатры, это милиция, это судьи.
Вы знаете, я хотела бы сказать, что власть имущим им вообще удобно использовать эту систему? Хотя, я еще раз повторюсь, есть судья, у нас была одна судья, которая заставила психиатра представить доказательства своих выводов. Естественно, он не представил, и дело человек выиграл, человека отпустили. Но если бы каждый судья просто осознал, что психиатр обязан доказывать свои выводы объективно, почему невропатолог, почему кардиолог, он может представить объективные доказательства заболевания, и его не интересует, какие книги вы читаете, в какой цвет ваши стены выкрашены дома, и я не знаю, когда вы спите, а когда вы бодрствуете. Врача это не интересует.
Вот это очень важный момент. Отсутствие доказательной базы, и, видимо, это проблема законодательная. Закон об оказании неотложной психиатрической помощи есть, и в том виде, в котором он сегодня существует, он действительно способствует тому, что любой человек может оказаться жертвой карательной психиатрии.
Так? Ну да, он фактически противоречит Конституции сейчас.
Роман Черный, ваш коллега, исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Карен. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вы тоже ведь врач-психиатр?
Вы знаете, я врач, я проходил специализацию по детской и подростковой психотерапии, точно так же по правам человека в Московской школе прав человека. Я занимаюсь правами человека с 98 года, когда стал работать в Гражданской комиссии.
Роман, вы слушали Софью Даринскую?
Да.
Ваш комментарий. Добавление. Если есть, давайте побольше, Роман, я призываю также других участников, побольше конкретных фактов, да, и фамилии тех, кто за этим стоит, страна должна знать своих героев, в том числе и карательных психиатров, и кто за ними, и судьи в том числе. Пожалуйста.
Да, Карен, конечно, я хотел бы остановиться как раз на конкретных случаях и на случаях использования психиатрии с карательной целью, именно вот классической советской карательной психиатрии, какой она существовала, какой она была описана в книге Виктора Некипелова «Институт дураков», и в том виде, в каком она существует сейчас, это как минимум два случая, из-за которых, собственно говоря, я и просил вас, обращался в радиостанцию «Свобода», организовать сегодняшнюю передачу. Это случай Андрея Новикова, который сейчас сидит в психиатрической больнице в городе Рыбинске под Ярославлем, и это случай Евгения Новожилова из Краснодара, который находился в психиатрической больнице в 2000-х годах, и у которого была в самое недавнее время угроза помещения.
Новожилов с нами на связи, он сам расскажет. А что с Новиковым?
Что с Новиковым? Против Новикова было возбуждено уголовное дело за два его письма в средства массовой информации. Он писал в редакции Ярославской газеты «Золотое кольцо» и в информационное агентство «Чечен Пресс». И прокуратура усмотрела призывы к экстремистской деятельности в этих электронных письмах. И, как сообщил координатор комитета защиты Новикова, активист рыбинской организации «Яблоко» Борис Крейн, в связи с тем, что судебно-психиатрическая экспертиза признала наличие у публициста якобы шизотипического расстройства, он был освобожден от наказания и направлен на принудительное лечение в рыбинскую психиатрическую клинику. Но, к счастью, отец осужденного, он заявил, что он не согласен с приговором и обжалует его в кассационную инстанцию. И хочу сказать, что это не единичный случай, потому что вот дайджест Фонда защиты гласности в 2006-2005 годах он сообщал о случаях попыток помещения журналистов и правозащитников в психиатрические больницы, о случаях помещений их в психиатрические больницы. В частности, в 2006 году сообщалось о корреспонденте Центральной газеты погранвойск ФСБ России «Граница России» по Северному Кавказу, подполковнике Петре Илюшкине, который не смог приехать из Ставрополя в Москву на рассмотрение его иска к начальнику этого издательства «Граница» Александру Калиниченко в связи с тем, что он получил от руководства редакции телеграмму, которой ему предлагалось явиться в главный клинический госпиталь ФСБ на военно-врачебную комиссию. Хотя эта экспертиза Илюшкину не требовалась, так как он полгода назад по требованию московского начальства уже проходил комиссию в Кисловодском военном госпитале, где ему предложили в кавычках пролечиться в психиатрическом отделении.
Где сейчас Илюшкин находится?
К счастью, насколько я знаю, он находится на свободе.
А Новиков?
Новиков находится в психиатрической больнице.
Пока не удается оттуда его, да?
Да, и вы знаете, проблема заключается в том, что есть сложности в тем, чтобы связаться с Андреем Новиковым. И вот, к сожалению, он находится в психиатрической больнице на принудительном лечении, и в этом есть особая сложность.
Роман, оставайтесь с нами на связи. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. Тема программы «Время гостей. Запрещенные книги и запрещенные партии». программу приглашены профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрей Пиантковский и политолог-переводчик Джорджа Оруэлла Владимир Прибыловский. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор 18 июля в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода» в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины во Львовской области продолжается ликвидация последствий аварии поезда, который перевозил жидкий желтый фосфор, крайне опасное вещество. В понедельник вечером сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн, 6 из них загорелись. Пострадали свыше 20 человек. Из района эвакуировано около 800 местных жителей. В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту обстрела дома родственников президента республики Мурата Зязикова. В понедельник поздно вечером в селении Бурсуки подвергся обстрелу дом, в котором живет брат президента, начальник его охраны Рустамбек Зязиков. Пострадавших нет. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что не сожалеет о решении Лондона выслать 4 российских дипломатов. Об этом намерении объявил в понедельник британский министр иностранных дел Дэвид Меллибенд после того, как Россия отказалась выдать Великобритании предпринимателя Андрея Лугового. МИД России назвал действия британских властей провокационными и аморальными. Россия вновь отвергла проект резолюции Совета Безопасности ООН по статусу Косово. Представитель России при ООН Виталий Чуркин отметил, что документ, подготовленный США и ведущими европейскими странами, по-прежнему предусматривает фактическое предоставление Косово независимости, хотя и дает 4 месяца на переговоры между Белградом и Приштиной. На северо-западе Японии, где вчера произошло сильное землетрясение, эвакуировано около 13 тысяч человек. Власти опасаются оползней, в районе бедствия идут проливные дожди. По последним данным, при землетрясении погибли 9 человек, более 1000 ранены. В Багдаде возле посольства Ирана взорвалась заминированная машина, убиты 4 человека, несколько ранены. Сенат США сегодня приступает к обсуждению законопроекта, который предусматривает вывод из Ирака всех американских боевых частей к концу апреля будущего года. В Кузбассе погибли 2 шахтера, 1 госпитализирован, 1 ранен.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на защиту от карательной психиатрии». В программе участвуют исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный, член Комитета поддержки реформ президента России Софья Даринская, юрист правозащитной организации «Мемориал» Леонид Лемберик, журналист и психолог Нина Глазкова, журналист и правозащитник Юрий Дорофеев и пострадавшие граждане. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, участники передачи привели нам уже факты, как у людей с помощью карательной психиатрии отбирают квартиры. Публицистов, неугодного публициста Новикова держат до сих пор, да, в психиатрической больнице. Роман, скажите, пожалуйста, а что с правозащитниками?
Да, с правозащитниками это хороший вопрос. Действительно, я бы сказал так, что помещают людей в первую очередь за их жалобы. Такие случаи есть, задокументированы, их много. Ну и, конечно же, надо сказать о случае Рафаэля Усманова. В течение нескольких лет мы занимались случаем этого человека. Может быть, он немного спорный, но тем не менее, это случай человека, который был помещен в психиатрию. Против него было в Магадане возбуждено уголовное дело за клевету и оскорбление в средствах массовой информации на покойного ныне губернатора Магаданской области Цветкова. значит, он возбуждено было уголовное дело, он был освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное психиатрическое лечение. Направлен был через всю страну в Ленинградскую тюремную психиатрическую больницу, на Арсенальную, как будто бы нельзя было где-нибудь поближе найти.
Сегодня какова его судьба?
По-прежнему он.
Находится там уже несколько лет, да?
Да, он уже несколько лет там находится. При этом, понимаете, если бы его осудили, ну, отсидел бы он 2 года, и все, он бы уже выйти должен был к этому времени.
Роман, понимаете? Я вот всегда призываю называть фамилии судей, которые принимали решение. У вас под рукой есть, но название
нет,
судов
хотя бы? Фамилии судей у меня нет, но я должен озвучить именно вот эту... психиатрическую больницу на Арсенале.
На будущее, пожалуйста, узнавайте фамилии судей, потому что в итоге решение принимают они с помощью психиатрии, да?
Психомощью. Но я хотел озвучить именно о тюремной психиатрической
больнице. Давайте фамилии психиатров, героев этих называйте.
Значит, я хочу сказать, что здесь важна преемственность, понимаете, в кавычках. То есть она была очень известна, эта тюремная психиатрическая больница, в советское время, когда там содержались диссиденты, и наш эксперт Владимир Пшизов неоднократно об этом сообщал, даже написал книгу об этом, которая так и называется «Синдром замкнутого пространства», и он описывает именно тех диссидентов, которых ему пришлось как психиатру видеть в этой психиатрической
больнице. Как она называется, эта больница?
«Синдром замкнутого пространства».
Больница.
Да, это тюремная психиатрическая больница на Арсенальной. И там...
В Санкт-Петербурге на Арсенальной?
Да.
Вот, чтобы все знали, да.
Да.
Из обычных психиатрических больниц?
Из обычных психиатрических больниц я должен сказать о психиатрической больнице номер 3 имени Скворцова-Степанова. Должен сказать о психбольнице Святого Николая Чудотворца, где находятся часто люди на принудительном лечении или их после принудительного лечения переводят туда, и они жалуются, что там с ними еще хуже обращаются, чем в этой тюремной психбольнице.
Даже имя взяли Николая Чудотворца, не постеснялись, да?
Да, это, конечно, вызывает у многих тех, кто к нам обращается, справедливый гнев.
Софья Даринская хочет дополнить в этой связи о преследовании с помощью карательной психиатрии правозащитников.
Да, Марина Трудько, дело, которое мы помогали ей выиграть в прошлом году. Марина Трудько – это правозащитник Комитета за гражданские права в Подмосковье, в Дмитрове. Она выигрывала дела, практически все дела выигрывала против власть придержащих вот в том районе. И по обычной схеме у нее ночью ворвались в квартиру, сломали дверь, престарелую мать за волосы засунули в ванную комнату, закрыли, чтобы она не мешала. На Марину в ночной рубашке надели наручники и втолкнули, значит, ее уже в психушку. И таким образом вот ей через сербский, причем мы видели фамилии тех же психиатров, которые в советское время...
Вот, помните их?
Вы знаете, я боюсь ошибиться, честно скажу, по-моему, был Лунц.
Есть такой, да.
Я знаю, что он есть. Я, по-моему, его фамилию видела. Я его знаю фамилию по вот книге, опять же, Никипелова «Институт дураков». И когда я увидела, опять же, Лунц, тот же самый, который был там. То есть я хочу сказать, что деятельность Института Сербского не расследована вообще. И мне непонятно, почему никто не интересуется, а чем же они там занимаются. Экспертиза полковника Буданова. Сколько денег налогоплательщиков они вообще съели просто так? Да? Что они сейчас сделали с детьми, которые, значит, отравлены, эти девочки были? Да? Сколько денег, вот сколько нам стоит содержание этих, простите, шарлатанов? Почему они до сих пор сидят на своих местах? Потому что я хочу сказать, что в Советском Союзе, да, были законы, и судьи, которые судили по этим законам, возможно, они были неправы, но формально они судили по закону. Но психиатр, изначально называя себя врачом, предал своего пациента, и он изначально является преступником.
Ну, видимо, потому что головной институт сербского возглавляет небезызвестная Татьяна Дмитриева, у которой очень большие связи, говорят, и с московским правительством, и в администрации президента. Ну, и чуть ли ее не рассматривают как кандидатуру на место министра здравоохранения вместо Зураба.
Ну, здесь я бы хотела сказать, что эта страна принадлежит не только Институту Сербского, она принадлежит и мне, и вам, и тем людям, которые находятся в Питере, везде. Поэтому я думаю, что нам всем нужно просто взять ответственность за то, что происходит в нашей стране, и, в общем-то, помочь нашему правительству выбрать достойного кандидата на эту должность.
Слово пострадавшему, тоже правозащитнику, кстати, Новожилову Евгению. Здравствуйте, Евгений.
Да, здравствуйте, Карен, приветствую участников передачи и слушателей. Ну, с момента освобождения моего прошло уже 5 лет, можете меня поздравить. И рад, что наконец-то обратились к пострадавшему, чтобы мог рассказать, как все было. Собственно, моя история, она длинная, нам бы не хватило целочасовой передачи, чтобы как следует...
Да, вы просто факты приведите и озвучите фамилии, кто с вами это все творил.
Ну, мне, кстати, еще повезло, у нас еще, думаю, будет время, чтобы обсудить дела Андрея Новикова, и вы как раз, думаю, можете у меня спросить, как я думаю, что его ждет.
Евгений, давайте о себе, время мало.
Так, ну, собственно, что, по какой статье было дело сфабриковано? Статья 207, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. У нас в студии все люди вменяемые, и я вопрос вам сейчас задам. Разговаривают по телефону молодой человек и девушка. Девушка позвонила молодому человеку, молодого человека... не особенно хорошее настроение, расстроенный, и мимоходом он в разговоре бросает такую фразу. Настроение плохое, и сейчас точно я не смогу вспомнить.
Евгений, примерно... скажите, пожалуйста, за что вас конкретно положили?
Вот я сейчас примерно...
Покороче, время очень мало, Евгений.
Конкретно за мою антивоенную деятельность, за протесты против войны в Чечне, вот конфликт с местными спецслужбами.
Вы писали об этом, обращались в инстанцию, да? По Чечне, по этим
вопросам. По Чечне, но я помог опубликовать, можно так выразиться, помог опубликовать статью в «Краснодарских известиях», это еще до начала Второй Чеченской войны, где... были использованы материалы «Радио Свобода», но очень на меня за это обиделись. А фраза, за которую прицепились, это такое желание какой-нибудь небоскреб, угнать самолет и какой-нибудь небоскреб шарахнуться. Причем девушка это всерьез не восприняла, еще после этого разговор шел вполне нормально, около минуты. Девушка находилась дома, не являлась сотрудником аэропорта, к ней через пару недель пришли сотрудники органов и попросили написать показания, что якобы это было заведомо ложным сообщением об акте терроризма.
Вот так отомстили так. Евгению Новожилову за то, что он, как правозащитник, рассказывал правду о ситуации в Чечне. Евгений, вы слышите, а скажите, пожалуйста, кто конкретно участвовал вот в этой ситуации с вами, кто вас туда... положил, какой судья принимал решение, помните вы?
Да, конечно, у меня есть ксерокопия. Дело...
Называйте фамилию конкретно.
Следователь прокуратуры был Константин Леснов.
Прокуратура на Краснодара?
Тогда была городская прокуратура, позже ее упразднили, сейчас есть только по округам и краевая.
Фамилию еще раз?
Константин Леснов.
Следующий кто?
Потом уже, ну, основную работу выполнял он, потом уже передали дело следователю Шитову, он только дошивал. Дело.
Фамилия такая хорошая, соответственно.
Вот.
Дальше.
Психиатр, экспертер, прошу прощения, эксперт, психиатр Воронина, лечащий врач, так называемый, она работу по постановке диагноза выполняла основную. Потом была комиссия, естественно, она представляла свои доводы, инспектор Воронина.
А судья, который принял
я
решение?
Уже, прошу прощения, тороплюсь, меня Карен сами немножко поторопили, уже путаю эксперт, собственно, медицинский термин.
Воронина поняли, да, а судья,
так,
который принял?
Так, заведующий отделением, естественно, подписывала Колесникова и главный инспектор Наджарьян. Все это в материалах дела.
А судья?
Фамилия. Судья был председатель Советского районного суда. Название тоже хорошее. Авдеенко.
Ну вот. Но все-таки вы добились, да, что вас освободили оттуда. Я так понимаю, что к этому приложила руку и гражданская комиссия по правам человека, да, Роман, так, да? Вы боролись за судьбу Новожилова, так?
Алло.
Боролись за судьбу Новожилова, да?
Да. Да, это правда.
Ну, я поздравляю, что все-таки удалось Новожилова оттуда освободить. Хотя, сколько он провел там, вот и за 8 дней, как выясняется, как сказала Софья Даринская в самом начале, можно из человека сделать, как вы сказали?
Растение.
Растение, да. Роман, слово вашим коллегам, журналисту и психологу Нине Глазковой.
Нине Глазковой, да, конечно.
Нина.
Да-да, слушаю.
Пожалуйста, да. О преследовании вот журналистов, есть ли у вас факты? И как человеку выйти потом, ну как, психолог, скажите, вот из этого состояния, побывав там, вот сможет ли он вообще потом стать нормальным человеком, побывав в руках карательной психиатрии?
Я сталкивалась с такими случаями в советские времена, во время своей бурной деятельности. Вот. И тогда, ну, я знаю людей, которым удалось просто сбежать еще до помещения в психушку, но уже попринимав кое-какие препараты, вот, и пообщавшись вдоволь с психиатрами, вот. Но, тем не менее, потом мне приходилось разговаривать с психоаналитиками и каким-то образом, ну, собирать эту информацию, и мне сказали, что очень редко человек действительно полностью возвращает свой собственный разум. Вот. На это может уйти много лет, лет 10-15. Чтобы восстановиться после такого лечения. Вот.
Я так понимаю, что вы с этими людьми работаете, да?
Ну, в какой-то мере. Вот. Да, ну тут, мне кажется, важно изменение мировоззрения, изменение отношений к жизни.
А можно ли, Нина, изменить мировоззрение вот этих вот врачей, психиатров, следователей, судей, которые принимают вот такие решения в угоду... С одной стороны, это собственность, это квартиры, да, с другой стороны, это идеология, это когда человек, как правозащитник, рассказывает правду о Чечне, о других, о грубейших нарушениях прав человека.
Ну, а кому это надо, менять их мировоззрение? Ведь вы посмотрите, ведь им же позволяется очень многое. Они совершенно не подлежат наказанию за постановку диагнозов здоровым людям, за издевательство над больными людьми, за смерти пациентов в результате их экспериментов. Они остаются безнаказанными, да? Вот. И по мировой статистике, среди психиатров самый высокий процент преступлений в сфере медицины.
И вот теперь как раз настал момент подключить к разговору Леонида Лемберика.
Да, 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 пожалуйста.
Юриста правозащитной организации «Мемориал». Леонид.
Да, добрый день.
Передача у нас «Как защитить свои права». Человек имеет право на защиту от карательной психиатрии. Какие вы предложите вот, механизмы все-таки, как, чтобы человек не попал в лапы этой карательной психиатрии? Ну а уж если попал, то как из них освободиться с минимальными потерями?
Лучше всего не попадать, потому что когда человек попадает в эти лапы, то дальнейшая его судьба зависит от, уже не от него. А для того, чтобы не попадать, вот все случаи, с которыми я сталкивался, я могу отметить общую закономерность. Чрезвычайно редко бывает так, чтобы человек вот просто идет по улице, ни о чем не подозревая, вдруг скрип тормозов, останавливается милицейская машина, его хватают, надевают наручники, везут в психушку. Как правило, этому что-то предшествует. И вот как только человек, это может быть либо визит вдруг неожиданно врача из психоневрологического диспансера с просьбой освидетельствоваться, это может быть звонок из диспансера с вызовом неожиданно человеку, который никогда с этим учреждением...
И если поступил такой звонок, то что делать?
Значит, четко и ясно сказать. Вот главная ошибка человека, когда он думает, ну я же нормальный, я туда приду, меня посмотрят и больше тревожить не будут. Это может быть, допустим, бывает, что кто-то, родственник, знакомый, в неприязненных отношениях с этим человеком находящийся, вдруг начинает хвастаться. А вот я тебя засуну в психушку, у меня теперь есть такие знакомства. Значит, четко и ясно сказать, я в ваших услугах не нуждаюсь, к себе в квартиру пускать я вас не намерен, к вам являться не буду. И немедленно связаться с правозащитниками, ну, по профилю деятельности, это вот у нас в Санкт-Петербурге, в Москве, гражданская комиссия по правам человека работает, если в том населенном пункте, где человек живет, такой организации нет, любая правозащитная организация с тем, чтобы этот случай стал известен правозащитникам.
Леонид, а представьте человеку, бабушке, дедушке, там, 75-80 лет, да, он не то, что там позвонить не может, у него просто нет сил никаких там звонить, искать правозащитную организацию. И вдруг родственники вызывают вот этих вот карательных психиатров, они заходят и забирают его.
Значит, обратиться к родственникам, к знакомым, к кому-то, кому не безразлична судьба этого человека.
Пусть то есть надо иметь под рукой всегда тогда какого-то надежного, хорошего, безусловно, или нормального родственника, безусловно, или хорошего человека, да?
Безусловно. Да. И друга, да? Второе, немедленно письмо, я сам составлял такие письма людям, вот, которые столкнулись вдруг с каким-то странным интересом психиатров к ним, письмо на имя главного психиатра соответствующего субъекта федерации, резкое письмо с возражениями против таких действий и с обещанием, с сообщением о том, что правозащитникам уже об этом известно, и с обещанием довести этот факт до сведения международной общественности.
А может быть, знаете, вот я подумал, еще вот такой механизм, да, то есть это как завещание, то есть человек вот написал, и, допустим, лежит оно вот у вас, вот, или у Софьи Даринской в организации вот здесь, в Москве, с предупреждением о том, да, что родственники хотят меня, да, вот упечь туда. Да. А вы должны просто контролировать этот процесс и там раз в две недели, в месяц связываться, узнавать, где он.
Это очень хорошо, но при этом должна быть доверенность, потому что
доверенность, да, вот доверенность,
приходит,
да,
представитель правозащитной организации, ему говорят, а кто вы такой?
Обязательно доверенность и доверие еще к этой правозащитной
и
организации.
Доверие к этой правозащитной организации, безусловно.
Доверенность пишется же не на имущество, а на право представлять этого человека только именно в психиатрии. И вот я хотела бы еще один интересный случай привести. Мы с мужем создали гражданскую комиссию по правам человека на Урале, в Екатеринбурге. И был один молодой человек, который нам помогал. Он там листовки нам привозил, еще что-то делал. И его пригласили работать в одну коммерческую компанию. Учредитель уехала, а этот молодой человек выяснил, что через эту коммерческую компанию идет какой-то, ну, черные сотовые телефоны. Компания занималась телефонами. И когда он сказал сотрудникам, что он раскрыл эту махинацию, он доложит руководству, когда вот она вернется, через час в офис входит человек в белом халате, приехала психушка и начинает его допрашивать. И как вы себя ведете? Вот у нас поступил сигнал, что вы домогаетесь до девушек. Он говорит, нет. Он говорит, ну, тогда у вас с памятью плохо. И Алексей говорит, я чувствую, что дело уже идет к тому, что меня
забрать,
на выход.
Забрать,
да, да, да. И психиатр его спрашивает, скажите, а чем вы занимаетесь в свободное время? Алексей говорит, а я работаю в гражданской комиссии по правам человека. Психиатр изменился в лице, встал и ушел.
Значит, даем конкретные рекомендации или иметь на самом деле под рукой, ну, так условно говоря, надежного человека или юриста, чтобы он отслеживал также, забрали вас, не забрали, если угроза к этому существует. Или вот организации правозащитные, типа вашей. Да, вот,
да, да. Просто, бабушка, если человека. У вас есть, вы даже одинокий, вы думаете, что так может произойти, перейдите в гражданскую комиссию, напишите заявление о подозрении. И периодически давайте будем созваниваться раз в неделю,
связь,
раз в две
недели.
Да. И все, если вы исчезаете, тогда мы будем просто отслеживать, что вас давно нет.
Мы с Романом делали тему в прошлом году, по-моему, Роман, о нарушениях прав детей, да, с помощью карательной психиатрии, помните, да? Да, мы делали эту тему. Роман Черный.
Да.
Да, вот, и эта тема, на самом деле, продолжает иметь актуальность, потому что, вот, представьте себе ситуацию, да, то есть родители спились, остался маленький, там, ребенок, подросток, да, о, какой лакомый кусочек, родители там лишили, к примеру, прав родительских, да. Вот это кусочек лакомый, а он к вам в квартире остался там один, а их вообще, ну, куда-то они исчезли или бомжуют, их нет вообще, а может и умерли, да, вот. А он в трехкомнатной квартире в Москве еще, допустим, да, вот какой-то кусочек. И здесь эти, я даже слова этого не побоюсь, шакалы подключаются, да, вот к, да, этому. Я думаю, эту тему мы сделали в октябре, по-моему, с Романом, да?
Вот.
В октябре, по-моему, делали.
Ну, да, да, Карен, мы делали.
Да, но надо будет к этой теме вернуться, потому что, видите, вот здесь сейчас такие данные, что это все равно продолжает каким-то валом, что вот используют уже вот детей, которые остались без родителей, и оформляют над ними опекунство формальное, ложное, и потом в итоге эти дети тоже оказываются в сумасшедших домах, а там уже в этих квартирах живут какие-то майоры, полковники милиции, какие-то судьи живут, те, кто все это затевает, психиатры и организуют. Грустно, господа, ну что делать, такова ситуация. Ну вот нам
Карен, еще
Леонид Лемберик и Софья уже дали очень важные рекомендации, как себя постараться, по крайней мере, от этого обезопасить, но я как юрист думаю, что здесь эту очень важную роль еще имеет закон об оказании неотложной психиатрической помощи, который надо срочно менять, но пока что, видите, лобби Института Сербского, к сожалению, побеждает. И закон не меняется. К нам в эфир зашла еще одна пострадавшая, Зинаида Павловна Чистякова. У вас есть одна минута, чтобы рассказать о своем деле.
Так,
квартиру это хотели отобрать.
Да, у меня мошенническая квартира, как раз 2001 год. И я обратилась в милицию, в прокуратуру. Мне не оказано было никакой помощи. Провели, в общем, как бы проверку, но материал утрачен. В течение 7 лет почти что я с материалом не ознакомлена. Прокуратура в 2001 году пособничала, как я поняла, города Балашиха. В общем, вот мне попалась просто газета на глаза, поэтому я к вам пришла. Это нужно все огласить, потому что мне в прокуратуре сказала помощник прокурора Шестимирова Наталья, что на меня собирают досье. Моего сына зверски забивают, у него страшные переломы. В общем, от трехкомнатной квартиры у меня осталась комната. В комнате проживать не можем, побои зверские, мер никаких не принимает. В СМИ я обращалась, мир новостей тоже мер никаких не приняли. Времечко вызывала, не показали. Моменты истинной съемки были, не показали. И здесь вот врачебная тайна, это московский комсомолец от 14 марта 1 года. Врачебная тайна, называется статья, только балашихинские психиатры знают, почему исчезают их больные. Их просто упекают в психиатрическую больницу, и они там умирают и завладевают здесь и соцзащиты жилье. У прокурора вот в Салтыковке, по-моему, трехэтажный дом шикарный. Соболев, врач, тоже квартира двухкомнатная у него появилась. Это, в общем, за минуту я не могу огласить все.
Но вы-то но все-таки добились реализации своих прав, да?
Нет, не добилась.
Вас могут опять положить сейчас?
Нет, меня не клали. Мне только угрожают. Идут угрозы из прокуратуры, от моих соседей. Да, и от соседей, что на сына возбудят уголовное дело, меня в психушку. Это схема, система. И то, что сына дважды уже у меня осудили, и мне вот угрозы. Еще я сейчас хочу огласить. Аникин Алексей Алексеевич, мальчик, который тоже в детском доме, и за него заступились жители дома.
Готовьтесь к этой теме, потому что мы вот с Романом сейчас разговаривали, надо тему детей бесправных, которых также хотят признать сумасшедшими, эту тему вновь поднять. Запомните эту фамилию: Чистякова Зинаида Павловна из Балашихи, которую хотят упечь в сумасшедший дом, отобрать трехкомнатную квартиру.
Нет, трехкомнатную уже отобрали. У меня комнату обещают.
Журналист и правозащитник Юрий Дорофеев. На связи с нами?
Да,
осталась одна минута. Вы, как журналист и как правозащитник, не боитесь, что, допустим, вас могут тоже положить?
Ну, есть такая пословица: от тюрьмы, от сумы нельзя отказываться. Но я хочу обратить внимание на два обстоятельства в связи с тем, что мы сегодня обсуждаем. Вопрос первый – это личность. И личность вообще, она священна. И судьбы, и жизни вот Андрея Новикова, Евгения Новожилова, других людей, которые сегодня были в эфире, которые не были в эфире, они должны быть защищены нашим обществом. То есть общественность должна вступиться за их права, за их жизнь, за их существование.
А вы как журналист можете свободно писать об этом?
В настоящее время практически это очень сложно, и думаю, что не найдется даже средств массовой информации, которые могут сейчас это дело публиковать.
Но, готовьтесь тогда к дальнейшим выступлениям на радио «Свобода». Мария Ивановна из Москвы звонит. У вас есть 20 секунд, чтобы завершить передачу о карательной психиатрии.
Здравствуйте, господа. Взволнована очень вашей темой. Столько вопросов, столько предложений. И вот хочу посоветовать вам. Возбуждайте общественность. Ведь общественность ничего не знает. Мы не знаем ни телефонов, ни адресов, к кому обратиться. Так же, как вот по пересадке органов надо создавать общественное мнение. Почаще проводить эти передачи.
Почаще подключать общественность и подключать, и не бояться, и проводить расследования. Это целое шоу, отработанное шоу страны ФСБ. Пишет нам неизвестно кто. Спасибо. В программе «Радио Свобода» «Человек имеет право» принимали участие исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный, член Комитета поддержки реформ президента России Софья Даринская, юрист правозащитной организации «Мемориал» Леонид Лемберик, журналист и психолог Нина Глазкова, журналист и правозащитник Юрий Дорофеев и пострадавшие граждане. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы: памяти Дмитрия Пригова, юбилейная выставка Академии художеств, презентации книги Юлии Кисиной «Улыбка топора» Интервью с актрисой Яниной Лисовской. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный.